Привет всем. Скажите, пожалуйста, слышно ли вообще нас? Накидайте плюсиков, да. Я смотрю, почему-то не у всех участников нарисован знак динамика, что они нас слышат. Ну ладно, если вы нас не слышите, пишите, пожалуйста, в чатик. Да. Говорит сейчас Григорий Печенкин, наверное, вы догадались, да? Открываем наш первый выпуск. Представляет также нашу команду Дениса Бескова и Ольгу Трофимову. Ребят, включайте микрофон и скажите что-нибудь хорошее.
Добрый вечер всем участникам.
Всем привет, да, я с вами, слушаю вас, говорю с вами.
Да. Ну что ж, мы сначала коротко расскажем, собственно, что это за проект еще раз, да, зачем мы все это затеяли. Вот, вы уже видели, что у нас есть свой сайт, вот его скриншотик на экране. На этот сайт мы будем на нем публиковать анонсы наших предстоящих выпусков, которые мы планируем проводить раз в две недели. Туда же будем выкладывать все записи и материалы. Вот, а сейчас я прошу ребят рассказать, для чего они в этом участвуют. Начнем, наверное, с Дениса, и он, поскольку идея принадлежала ему, это он меня подтолкнул к тому, чтобы запустить это радио. И, в общем-то, как автору идеи предоставляю слово.
Ага, Гриш, спасибо. Да, еще всем привет. Я так вижу для себя радио, что это некоторый формат, который позволит мне лично побольше общаться с людьми, то есть лучше узнавать про то, что волнует людей в индустрии, потому что кажется, что конференции – это, конечно, все здорово, но они проходят раз там полгода, год, и люди общаются, встречаются очень обрывочно, фрагментарно. А хочется как-то общаться чаще и слышать друг друга, понимать, у кого что происходит. Плюс еще вот эти вот каналы общения наши, которые сейчас есть, всякие форумы, вот онлайн-группы там в Фейсбуке, они как бы, в принципе, тоже требуют некоторой подготовки, пока не моральной. То есть люди, я понимаю, что зачастую боятся там что-то писать, переживают, какие-то есть опасения, переживания. Вот. И мне кажется, что в формате радио можно гораздо проще, чем на конференции, либо где-то еще там в публичной группе выйти, так сказать, пару слов, задать какие-то вопросы уточняющие, поделиться своей проблемой. Вот. И я надеюсь, что у нас получится этот формат сделать регулярным, пока этот формат чисто экспериментальный. Я пока очень плохо понимаю, что именно как у нас будет происходить дальше, в дальнейшем, да, то есть насколько у нас получится поддерживать первоначального плана, либо нравится пересматривать формат сильным образом. Вот. И надеюсь, что получится побольше познакомиться друг с другом, узнать про то, какие у людей возникают проблемы, и эти проблемы переводить в знания. То есть пытаться, может быть, эти решения, которые возникают в ходе обсуждения, превращать какие-то, может быть, небольшие заметочки, какие-то статейки, какие-то там факи и так далее. То есть фактически пытаться накопить экспертизу, чтобы мы могли там делиться друг с другом, и чтобы мы могли на это опираться в дальнейшей своей работе в индустрии. Ну, как-то так я это вижу. Вот. У меня пока все, наверное, мое сообщение. Вот, и я тогда передаю это слово Ольге.
Да, Оля, не забудь включить микрофон.
Простите, я думала, что я включила. И еще раз добрый вечер. Я присоединилась к команде «Последняя» с целью помочь организовать, чтобы радио все-таки запустилось и жило, развивалось. Так что изначально мой интерес в радио – это помочь с организационными вопросами. И, конечно, самой интересно участвовать в таком проекте. У меня все.
Да, ну, большое спасибо, Оле. Без ее участия радио бы на самом деле не запустилось, потому что мы с Денисом хотели сделать это еще задолго до сегодняшнего дня, но вот никак не могли собраться найти время. Оля молодец, она, собственно, дала нам тот самый волшебный пинок, благодаря которому мы сегодня здесь и встретились. Да? Но со своей стороны, что я хочу сказать, почему мне это нужно? Мне очень не хватает общения с коллегами. Я, конечно, активно общаюсь в сообществе аналитиков, мы даже иногда встречаемся, но это редко, это, в общем-то, одни и те же лица, а вот хочется как-то все больше слышать и узнавать о том, что происходит в жизни коллег, да. Есть, конечно, Facebook, в котором я тоже участвую, но вообще все эти онлайн-инструменты, вы, наверное, видели график, как это, график эффективности общения, да, встреча лицом к лицу, хотя бы в интернете поговорить голосом, это намного лучше, чем общаться с записями в Фейсбуке где-то еще. Тем более, что Фейсбук мне приходится на работе отключать. Вот. Но мы на самом деле не хотели затягивать наше вступление, поэтому, наверное, мы на этом его и закончим и перейдем к нашей следующей части, которую мы громко назвали «Новости индустрии». Вот. Новостей у нас будет не очень много. А, собственно, идея этого радио, она появилась, и как бы первый шаг был сделан на конференции Analyst Days, где мы с Денисом участвовали, да, и там же была Оля. Вот. И сейчас мы попросим Олю поделиться ее впечатлениями. Хоть уже с конференции прошел месяц, но, тем не менее, они, наверное, все еще свежи. Оля, не забудь включить микрофон, передаю тебе слово.
Так, микрофон включен, значок горит. И конференция впечатлений оставила у меня очень много. Все впечатления положительные. Порадовало, что конференция дает возможность взглянуть на те же вещи, знакомые по-новому. И я хочу рассказать о нескольких докладах, которые запомнились больше всего, и какие-то краткие выдержки из них. Очень большое впечатление оставил доклад «Сколько стоит идея шефа или инвестиционный подход для менеджеров» от Ольги Павловой. Очень хорошо, насыщенно собран доклад о том, что все, что сейчас, все ошибки совершаются при планировании проектов в IT, все эти вопросы когда-то уже были посчитаны экономистами и используются в других сферах, но в IT по-прежнему одни и те же грабли, одни и те же ошибки. Например, если не успеваем работать на проекте, давайте работать в выходной. Но давным-давно уже было посчитано, что люди, когда работают по выходным, без отдыха, они начинают вырабатывать меньше, производительность снижается, и никакой выгоды на самом деле это не несет. Все получается то же самое. Также очень интересный график был про перенос дедлайна. Запомнился про то, что когда дедлайн отодвигается и у разработчиков появляется больше времени, они внезапно хотят делать рефакторинг, и все, в этот момент уже сроки сразу становятся неактуальными. Надо заново оценивать, потому что оценивали под одну скорость разработки, а она тут же сменилась, как это бывает. Очень рекомендую прослушать этот доклад полностью. Также очень запомнились тезисы доклада «После нас хоть потоп, как писать документацию на века». Про то, что мы, аналитики, не указываем в документации контекст, откуда родились требования. Например, требования 10-15-летней давности про то, что надо проверять длину файла на 8 знаков после точки еще 3 знака, что контекст этого требования был, что другие имена файлов просто не принимались системой, и надо было обязательно проверять. То есть никому тогда не пришло в голову написать. А когда в итоге открываешь старую документацию, не понимаешь, почему, чем вызваны такие требования, почему надо упаковывать в архив, почему надо проверять длину имени. То есть контекст тоже надо учитывать. Очень интересно, рекомендую прослушать доклад. Также очень хороший новый взгляд дал доклад Андрея Курьяна «Метод VCM плюс для выявления противоречий в требованиях заинтересованных лиц». Главный тезис, самый запомнившийся, это что в вашей системе уже живет вредная система. Все, что вы проектируете, уже кому-то невыгодно, и легче на раннем этапе выявить этих людей. Это очень запомнилось, оказало большое впечатление. Хорошо составлен, запомнился доклад «Ревью проектных документов, борьба за качество». вообще я посетила много докладов про документы. У нас это одна из интересующих меня была тем. В этом докладе самый полезный для меня оказался тезис, что может быть простой для всех, но у нас это не используется, что надо составлять опросники и некие пункты и проверять всех по этим пунктам. Все очень хорошо. И хочу завершить тремя докладами от таких очень опытных выступающих. Это Вадим Мустяца «Кончайте требовать и начинайте сотрудничать», где было рассказано о новой методологии разработки программ и про то, что Вадим запускает свой некоммерческий проект, где вся документация планируется быть открытой для того, чтобы аналитики могли присоединяться и смотреть, учиться новой методологии. Также рекомендую прослушать доклад полностью. Юрий Веденин очень ярко выступил со своим докладом «Customer Journey Mapping для бизнес-аналитиков и не только». Очень яркие привел примеры о том, что самый главный результат оказывает не то, что все работает, а то, какие эмоции приносит то, что работает. Ну, по впечатлениям у меня все. Спасибо за внимание.
Да, вы слушаете Олю. Это я, на самом деле, ее попросил поделиться впечатлениями, потому что заметил, что она на конференции была самой примерной слушательницей. Приехала с коллегой, они там что-то записывали, менялись, обязательно ходили на все потоки. Поэтому, в общем-то, ее отзывы должны быть достаточно ценны. Вот. А на конференции, вы видите здесь ссылку, да, там в программе, ну, традиционно на этой конференции все доклады записываются, и поэтому вы там можете найти и записи всех выступлений, и, собственно, материалы презентации. Вот. Ну, хорошо, давайте дальше. Одна конференция закончилась месяц назад, а вторая аналитическая конференция нам предстоит. Тут я о ней поговорю. Это летний аналитический фестиваль. Многие о вас о нем знают, а для тех, кто не знает, я еще раз расскажу, да и тем, кто знает, расскажу. Вообще он возник как инициатива сообщества. На самом деле это сначала была такая, можно сказать, тусовочка, задумали ее для своих, да, просто встретиться, вот как мы сейчас, да, и поговорить на профессиональные темы. Вот. И под это дело сделать выступление в Иваново, потому что там много наших коллег работает, которые участвуют в сообществе. Вот. И как-то вдруг неожиданно превратилась в полноценную профессиональную конференцию. Приехало больше людей, чем мы ожидали. Вот. Мы провели уже 6 таких фестивалей. Сейчас этот будет фестиваль проходить в 7-й раз. Состоится он в Иваново 20-21 июня. Ну вот вы видите скриншотик, да? Уже записалось больше 100 человек. Вот, к сожалению, правда, уже разобрали все спальные места. Но всегда можно приехать, поселиться в гостинице. Кстати, все фотографии, которые вы видите здесь на фоновом рисунке, это все фотографии с фестиваля разных лет. Вот так он там проходит. Да? Обязательно шашлыки, доме отдыха. Тут еще лошадка не поместилась. Вот. В этот раз он тоже будет проходить в доме отдыха рядом с Иваново. Ну как, первый день проводится конференция в офисе компании НПО-консультант в центре Иваново. Это такая полноценная профессиональная конференция с потоками, с докладчиками, с отзывами. Вот. Потом вечером мы все едем в дом отдыха, там продолжаем неформально общаться. И на следующий день там же в доме отдыха проводятся под открытым небом круглые столы. Вот я могу сказать, что большинство моих профессиональных контактов завязались на этом фестивале. Так что если вы вдруг о нем еще не знали или по какой-то причине еще не зарегистрировались, у вас еще есть шанс. Вот прошу вас обратить на него внимание. Вот, я в любой момент могу отвечать на любые вопросы о фестивале, ну а сейчас, наверное, я передам слово Денису, и он расскажет что-то о новостях индустрии, об использовании инструментов моделирования, как я понимаю.
Ага, да, спасибо, Гриша. Если можно, помощник, дать мне возможность пошарить экран, да, пытаюсь это сделать. У меня будет коротенькое сообщение. То есть дело в том, что я последние там полгода, год, полтора занимаюсь организацией обучения в онлайне. Мы используем для обучения аналитиков инструменты Google Drive, то есть простые подручные средства, редактор документов, текстовый редактор таблиц и редактор графики. Вот. Мы там рисуем периодически кусочки ML-моделей таких минимальных полезных, и хочется в идеале перейти на какой-нибудь более промышленный, чуть более промышленный инструмент, который поддержит онлайн-работу. Поэтому, с одной стороны, у меня вопрос к вам, если у вас есть какой-то там под руками хороший образец, пример работающего в онлайне инструмента с ML-моделями, в идеале с какими-то там связями между объектными моделями одна на другую и так далее, со ссылками, то есть так, чтобы это была не просто картинка, которая рисуется где-нибудь там в Глифе или в каком-нибудь таком инструменте векторном, вот, то порекомендуйте мне. Я вот нашел сам некоторый инструмент, который называется GenMyModel. У них, конечно, вот название и во всем этом фокус сделан на генерацию кода. Меня, конечно, пока это не очень интересует, то есть пока для меня это перебор. Вот. Но я пытался немножко с ним поработать, показал, что это очень интересный инструмент, он бесплатный для входа, то есть, например, можно начать работать, делать первые модели в нем достаточно просто. Вот. И да, сейчас пытаюсь показать это на экране, не знаю, сколько получится. Вот. И, значит, они достаточно быстро развиваются, активно развиваются. Вот там у них сейчас были некоторые обновления PPM-моделирования. Вот. И у них, насколько я понимаю, достаточно разумные, аккуратные планы по пользованию этим сервисом. То есть какие-то вот такие там $4 в месяц и так далее. То есть какие-то разумные, вполне себе не бешеные $1000, как это бывает у промышленных инструментов. Вот. Я пытался вот недавно для обсуждения в группе в Фейсбуке накидать никто диагранку. У меня, к сожалению, еще быстро кончилось ограничение по количеству объектов, которые можно использовать. Здесь вот 20 объектов написано. Вот. Но, в общем-то, инструмент мне понравился, я буду пытаться дальше использовать, и поэтому приглашаю вас, предлагаю, если кому-то интересно, присоединиться тоже к этому инструменту, пытаться его поиспользовать на практике и потом поделиться впечатлениями в каком-либо формате, либо там вот, в формате нашего радио, либо в Фейсбуке, либо там в новом чат-канале, по которому я скажу в конце нашего сегодняшнего встречи. Вот, поэтому, да, то есть завершаю, то есть хочу сказать, что мне интересны какие-то инструменты для онлайн-моделирования, в идеале с трассировкой, с повязкой на требования, которые позволяют легко войти в них, начать их использовать, применять для проектов учебных, для проектов боевых небольших и таким образом учить людей, вовлекать, в том числе для профессиональной работы. Вот, поэтому если у вас какие-то есть свои там инструменты, какие-то наработки, то, пожалуйста, поделитесь этой информацией в формате либо вот в чате сегодня, прямо либо в группах, там, в чатах, которые мы расскажем чуть позже. Вот, как-то так. У меня такая новость про этот самый GenMyModel, достаточно интересный, мне кажется, инструмент. Вот, спасибо.
Я так понимаю, не показал, не получилось показать экран, да? Ну, ничего страшного. Вы видите здесь ссылку, по ней, по-моему, можно кликнуть прямо здесь. Я боюсь кликнуть, чтобы не закрыть свой сеанс.
Ну, выбор, может... да, работает.
Угу. А, вот, да. Так, ну, это были наши новости индустрии. Кстати, призываю всех активно общаться в чате. Я смотрю, там набросали уже ссылок на другие инструменты. Всегда самый популярный запрос, по которому люди приходят на форум сообщества аналитиков, это инструменты моделирования на UML. Ну, а мы переходим к основной части нашего выпуска, то есть к основной теме нашего выпуска, это проблемы коммуникации в работе аналитика. Вот. Мы здесь предварительно всем рассылали приглашение с просьбой рассказать о своих проблемах. Вот откликнулись у нас 2 человека. Ну, то есть откликнулось больше, но до конца, собственно, этого процесса дошли 2 человека. Оля с ними проверила сегодня подключение, насколько я понимаю, да? Вот у нас... Денис, сейчас, одну секундочку, да. Денис Доренских, да, правильно я говорю фамилию? Сейчас я попробую вам включить микрофон. Вот, но прежде чем я его включу, я расскажу, собственно, в чем будет состоять этот наш выпуск, да. Мы говорим о проблемах, сегодня о проблемах коммуникации. Конечно, мы в эфире нашего радио вряд ли эти проблемы можем сейчас решить. Но мы делаем это для того, чтобы, во-первых, понять, какие проблемы существуют, и инициировать дискуссии. Эта дискуссия пойдет в разных каналах. Мы, то есть, во-первых, мы все эти материалы выложим, конечно же, на сайт. Мы предложим их к обсуждению в группе аналитиков в Фейсбуке, в том методе общения, о котором сегодня вечером, ну, точнее, когда мы будем заканчивать, расскажет Денис. У нас еще один чатик появился аналитический. Вот. И, наверное, мы найдем экспертов в этой теме, которые смогут предложить какое-то решение проблем коммуникации, которые сегодня будут озвучены. Вот. Ну, а сейчас мы переходим, собственно, к кейсам, да? Денис, вы, наверное, готовы. Я сейчас включаю ваш микрофон. Скажите нам что-нибудь.
Добрый день, коллеги, меня слышно?
Да, слышно хорошо.
Всем добрый день. Да, я хотел поделиться, ну, одним кейсом, одной проблемой, с которой приходится, ну, приходилось несколько раз сталкиваться, и хотел узнать, какие вот вы используете подходы к ее решению. А ситуация следующая. Есть проект, есть заказчик, например, там, генеральный директор или другое лицо, которое заинтересовано в проекте, там, в терминологии там, управления проектом, спонсора проектов, и есть исполнитель со стороны заказчика, ответственный за исполнение, там, руководитель проекта со стороны заказчика, который очень не заинтересован в том, чтобы выполнять этот проект и, ну, по-русски говоря, ставит палки в колеса по разным причинам, как там личная неприязнь, возможно, а возможно, он хотел бы на месте нас видеть какую-то другую компанию, которая должна была бы выиграть этот конкурс. И все это выливается в то, что есть очень высокоуровневые требования к системе. Мы, как аналитики, предлагаем свои решения, там, концепцию системы, примеры интерфейсов, но все это подвергается жесткой критике, и что бы мы ни принесли на рассмотрение, отвергается. Типа, со словами, это не то, что мы хотели видеть, идите дорабатывать. Вот. Могу сразу рассказать, как в моей практике решались такие проблемы. Может, вы что-то еще посоветуете? После... Ну, меня слышно, да?
Да, рассказывайте.
После нескольких итераций вот таких предложений, решений, когда накапливается статистика вот такого негативной реакции, необоснованной, это все, ну, как бы подшивается и эскалируется выше, что типа, коллеги, посмотрите, мы вот предложили уже все, что можно, но такая критика, она не конструктивная, типа выберите уже что-нибудь вот из предложенных вариантов, потому что принципиально ничего нового вам за эти деньги, в эти сроки не предложат. Вот. И только в этом случае вопрос можно решить, когда там лицо, принимающее решение сверху, там жестким волевым указом скажет там работать вот этой схеме. Но все равно, даже если решение принято относительно дальнейшего пути работы, все равно уже на этапе приемки, там, проработки каких-то деталей, все равно возникают вот эти вот палки в колеса. Это в таком жестком варианте, а в таком мягком варианте просто бывает низкая очень заинтересованность заказчика, и он ожидает, что, ну, вот мы вам проблемы высокого уровня сформулируете и сделайте все за нас. А с нашей стороны активного, их какого-то активного вовлечения в проект нет. Ну вот, вкратце о проблеме.
А почему он вам вставляет палки в колеса, вы точно выясняете? То есть, может быть, это ваши догадки какие-то?
Ну, на самом деле, догадываемся мы, что он, например, хотел бы видеть на нашем месте другую компанию, с которой у него там были какие-нибудь финансовые договоренности.
Ну, это как бы вы точно знаете, или это просто... Ну,
это очень вероятно, как бы... Например, если до этого подобный проект выполняла другая компания, с которой там были очень хорошие отношения.
Ну, тут, может быть, просто он сравнивает, у него были хорошие отношения. Знаете, как человек что-то нравится, он не хочет ничего менять. То есть я так понял, что у вас жесткий вариант – это эскалировать проблему наверх.
Да.
Да, и тогда она решается.
Тогда она решается. Тогда, ну, общение и проектную работу можно перевести уже в более конструктивное русло. Не такое, конечно, как если заказчик изначально очень так заинтересован и конструктивен, но, в принципе, работать можно уже в этом случае, когда, если эскалировать вопрос наверх.
мне кажется, нам тут нужен психолог, потому что это довольно типичная, по-моему, ситуация в проектах, когда кто-то против, да, по каким-то причинам, которые могут оказаться совершенно смешными. Да, вот не понравились вы ему. Или он вообще с работы собрался уходить, а его нагрузили. Или ему лишняя работа подвалила. Ну, хорошо, а что-то у нас аудитория молчит. Никто не задает вопросов. Да, кстати, я забыл сказать, что все, что мы говорим, вот я тут голосом, да, задаю вопросы, а тем временем Оля все документирует, а Денис все рисует с помощью некоторых диаграмм теории ограничений. Все эти материалы мы потом выложим вместе с нашей записью. Ну вот Ольга задает вопрос. Вы видите вопрос, да? Давайте его зачитаем.
Да, я вижу вопрос. Да, именно ответы «все не нравится», идите дорабатывайте. Естественно, задаем вопросы про конкретику, но ничего конкретного выяснить не удается. Это все не то, так не делается, вы откуда пришли, вы разве не знаете, что это все по-другому? То есть именно вот такой неконструктив бывает. До конкретики не доходящий. Если удается раскрутить на конкретику, то это уже счастье.
Ну да, у нас, помнится, был похожий случай, но совершенно другая причина. Там приходил аналитик поучаствовать в совещаниях, а в совещаниях участвовали там люди такие советской закалки, да, что называется. Вот, то есть действительно проект очень был нужен заказчику, но вот просто у них другое было совершенно представление о субординации, то есть молодой аналитик, присутствующий на совещании, это для них было что-то противоестественное. Поэтому они говорили, ну все, молодой человек, спасибо, вы свободны, а дальше мы будем обсуждать. Ну, то есть все вроде бы были заинтересованы в решении проекта, но вот вкладывалось какое-то их представление о том, как это должно происходить. Ну, хорошо, я влез со своими 5 копейками. Так, на вопросы вы ответили, да? Ну что, коллеги, есть у вас еще какие-то комментарии или ответы, или советы? Вот, советы я вижу. Предложил бы сразу несколько вариантов, попросил бы выбирать сразу. Один из них руководство. Мэл вообще предлагает сразу эскалировать все наверх. У Андрея есть комментарий, но Андрей, к сожалению, не подключился с микрофоном сегодня. Мы его... Ну, Андрей, просто мы предварительно проверяли подключение. Я вот в списке не вижу, чтобы у вас был микрофон. Если был, я бы, конечно, включил. Поэтому я вас прошу.
У меня небольшой вопрос, комментарий. Как сказать, один из случаев, который встречался в моей практике, что заказчик не хочет рассказывать, как все должно быть, потому что и сам-то не особо знает. То есть тот исполнитель, который назначен, чтобы рассказать информацию, просто не хочет показать, что он не так уж и хорошо знает то, что должен знать. Это могло быть в вашей ситуации,
Денис? А, да, это могло быть. Это могло быть в этой ситуации, помимо какого-то общего предвзятости, это тоже там было, я думаю.
Так, советы к нам приходят. Может было поговорить о том, что заказчика напрягает, выяснить причины. Но, Андрей, получилось так, я вас прошу ваши комментарии писать тогда пока в чатик, а мы с вами проверим как-нибудь просто подключение к этому радио, чтобы вы в следующий раз могли уже во всеоружии во в нем участвовать. Там, да, там есть некоторые проблемы в разных браузерах для подключения микрофона.
Вот. Короче, можно я пару слов скажу по этому поводу?
Да, да, Денис, конечно.
Значит, по поводу того, что посетитель заказчика не хочет сотрудничать, да, оказывается, какой консультативной коммуникации. Ну, то есть там есть понятные, простые какие-то приемы, которые могут, конечно, не сработать. То есть первый вариант такой, что есть конкретно один человек, да, который сопротивляется сотрудничеству. Может пытаться установить с ним личный контакт. То есть фактически, может быть, выйти из ситуации, что вы там пишете в письме на 5 человек, а пообщаться с ним лично, где-нибудь там на объекте, где-нибудь в каких-нибудь кулуарных обстановке. Дать открыто, явно понять ему, что вы уважаете там, его квалификацию, уважаете его там, репутацию, да, вы хотите, чтобы у вас было все хорошо. И можете задать ему, пытаться открыть вопросы такого рода, что мы можем сделать лучше, как мы можем устроить, улучшить нашу работу. Понятно, что он может там, пойти в какой-то там отказ, там, формально ответить, типа, там, когда все нормально, вы там работаете, да, и так далее. То есть может не получиться вот на это скрутить, но подходы есть. А есть подходы такие тривиальные, я просто напомню, да, простые, что мы можем посылать к этому сопротивляющему человеку нашего представителя другого пола. Да, то есть это может уже давать какой-то дополнительный эффект, что человек там все-таки, ну, как-то пойдет навстречу. Вот. Понятно, что это как некая такая политическая игра может не сработать и может вызвать какое-то еще и даже сопротивление, и там какую-то эскалацию, там, наоборот, усиление агрессии, но попробовать, мне кажется, тоже стоит.
Кстати, вот. Мы не пробовали.
Ну, то есть просто психолог обычно так говорит, что, типа, если у нас есть конфликт, то идеальный способ разрешения – пытаться разобраться в это, в обеих сторон, в чем их сильные мотивы заключаются, и пытаться найти все-таки общее решение, которое устроит обе стороны. Есть там целая теория по этому поводу, там, управление полярностями. Люди в коммуникации, в спорах, конфликтах, они учатся переходить от каких-то эмоций и текущих проблем, которые их волнуют, переходить к искренним мотивам, находить общий интерес, и эти общие интересы превращать в сотрудничество. Как-то так. Ну и, само собой, конечно, дубинная эскалация – это как бы хороший способ. И действительно, вы правы, что иногда бывает, что аналитики сбывают эту эскалацию, начинают как-то там тыкаться в проекте, там страдать, переживать. Вот, когда уже давно пора уже пойти к своему там PM, пойти к аккаунт-менеджеру, к кому-то там техзиру, да, то есть пытаться объяснить, что, смотрите, как бы мы работаем уже там сколько времени, там эффекта не происходит, поэтому можно уже все-таки уже эскалировать и как-то устроить какую-то встречу там с прояснением, кто все-таки то, что саботирует. Не обвиняя, конечно, ни в коем случае этого исполнителя, потому что вам еще с ним работать, и сказать, тот человек как бы, ну, неплохой, да, и просто какие-то есть свои внутренние мотивы, которые вы не понимаете, и которые он, например, не озвучивает, вам не скрывает. Вот, это на весь мой комментарий, спасибо.
Ясно, попробуем. Спасибо большое, Денис.
Теперь я забыл включить микрофон. Ну что ж, у нас Денис выступил уже в роли эксперта, да. Ну, я думаю, мы на этом пока с этим кейсом закончим. Как мы и обещали, мы потом запустим дальнейшие обсуждения, но я думаю, уже какая-то польза есть уже сейчас, да? Спасибо большое, Денис. Я тогда сейчас вам выключу микрофон. Да? Спасибо.
Спасибо.
И следующий кейс у нас расскажет Матвей. Матвей Софьин, да? Правильно я говорю? Сейчас я вам включу микрофон. Секундочку. Так, почему-то у меня не получается включить микрофон Матвея. Матвей, вы попробуйте сами его включить. Может быть, вы его выключили? Нажмите на кнопку. Да, скажите нам что-нибудь.
Всем привет.
О, вас отлично слышно. Да, давайте слушаем ваш кейс.
У меня похожий кейс, но немножко с другой стороны. Я работаю бизнес-аналитиком на стороне заказчика. В крупной корпорации есть отдел заказчиков, отдел разработчиков. Вот. И с разработчиками тоже не находим взаимопонимания. В каком смысле? В том, что мы приходим к ним с некоторыми требованиями. Они говорят, да, хорошо, мы принимаем эти требования. Уходят делают, приходят с результатом, который нас не устраивает по принципиальным моментам. Нас как заказчиков. Это ухудшит там качество наших данных, нашей работы. А когда мы им об этом говорим, они говорят, нет, это решение, ваше решение, вернее, наше решение системное, ваше не системное, поэтому слушайте нас, вы неправильно все предлагаете, вы ничего не понимаете, и проектирование системы – это наше дело, туда не лезьте. Вот, пробовали разные подходы, пробовали с менеджером играть плохого, хорошего полицейского, пробовали, там, не знаю, вносить в них требования в удобном для них формате. Пробовали там лично неформальное общение, пробовали формальные протоколы. Ну, в общем, пробовали эскалацию на руководителей на нескольких уровней выше. Но ситуация такая, что у разработчика довольно большой карт-бланш в плане доверия. Все руководители говорят, вот как они скажут, так все и будет. Пытайтесь там уживайтесь с ними, как хотите. Это ваша задача ужиться, ваш интерес. Протоколы они просто игнорировали. Требования, которые им противоречат их картине мира, они игнорировали. В общем, вот. А картина мира у них была отталкивающаяся от идеального мира, где все хорошо, где не бывает исключительных ситуаций, где там каждый кусок отвечает за свою деятельность. И те проблемы, с которыми мы к ним приходили, они нас отправляли к другим кускам, чтобы те решали. А у нас просто с точки зрения бизнеса это невыгодно, потому что те другие куски, которые будут решать наши проблемы, они будут решать их значительно долгое время. Вот, у меня пока все.
Да, простите, вы под разработчиком кого имеете в виду? То есть это обобщающее название компании или...
Нет, это отдел, соседний отдел, можно сказать.
А, соседний отдел. Именно разработчики, да? То есть программисты.
Да.
Ну да, тоже типичное отношение аналитика с программистом. Тут, мне кажется, у людей есть что сказать, да? Вот.
Наш отдел привлекается на промежуточных, но не на всех. Ну, то есть о некоторых вещах они умалчивают, мы о них узнаем постфактум при каком-то следующем, при следующей нашей встрече.
Вот. Ну, то есть... а вы говорите требования, которые противоречат картине мира. Вы имеете в виду требования к продукту разрабатываемому или требования к организации работы?
К продукту.
А, именно к продукту, да? И что, они могут игнорировать требования? А система да. У вас какая-то есть, управление требованиями?
Ну, такая Вики, можно сказать. Можно сказать, что системы нет. Или сказать, что есть, но она документоориентирована.
Но документированные требования, тем не менее, есть.
Есть, да. Причем, когда мы хотели опуститься до детальных требований там, на уровне UML-моделей, жизненных циклов, статус, состояние и прочего, нам разработчик сказали, нет, пока не надо туда лезть, пишите нам только сценарии. Вот, все, что ниже сценариев, мы будем проектировать сами.
Ну и как эта проблема у вас сейчас актуальна или как уже, она в прошлом?
Уже нет, она решилась сменой команды разработки через достаточно высокую и долгую эскалацию.
То есть все-таки вы бы решили ее таким военным путем, да?
Ну, по сути, да, военным. Мягко у нас не получилось.
Да, вот вам тут задают вопрос. Вы работаете по проектной технологии, есть ли у вас руководитель проекта?
Да, есть.
Да, и приходилось эти проблемы решать?
Да, но тут тоже странная ситуация была несколько. Руководитель проекта был на стороне в департаменте разработки. То есть там, фактически он был ближе к разработчикам, чем к нам, как к заказчику.
Ну, он не помогал найти общий язык? Или он принимал сторону разработчиков? Или самоустранялся, знаете, как в армии говорят?
Вот скорее самоустранялся.
Понятно. Скорее самоустранялся. То есть руководитель проекта был, но его как бы и не было, да?
Да.
Так, коллеги, прошу вас задавать вопросы, комментарии в чатике. Ну и, может быть, те, у кого есть микрофон, сегодня могут сказать какие-то свои комментарии.
У меня вопрос про привлечение на промежуточных этапах при разработке. То есть показывались ли всегда результаты? Если показывались, неужели уже тогда не было видно, что разработка идет не в ту сторону? То есть как это происходило?
Они показывались, но показывались не достаточно часто. Или, например...
От кого это зависело, периодичность? От вас, от них?
От нас, по сути. Мы шли на инициацию.
То есть они сами вообще ничего не хотели показывать, а?
Ну да, видимо, они хотели уйти, сделать идеальную систему, потом вернуться с ней, показать, вот мы сделали. С моей стороны это выглядело так.
А большая команда была разработки, отдел?
Ну, с нами человек 5. Угу. Мы в основном общались с тем лидом, то есть один на один. Ну, не один на один, мы на него уходили, своей командой заказчику.
Да, меня удивляет, что нет взрыва комментариев в чатике, все должны были сказать, у нас то же самое, да мы с этим каждый день сталкиваемся, потому что проблемы, по-моему, довольно типичные. Да? А так почему-то все замолкли. О чем вы думаете, коллеги? Говорите. Вот спрашивают, как новая команда разработки?
Пока отлично. Ага. Между нами выстроился диалог, мы ищем решение проблем, там, и некоторые workaround, и системные решения. Ну, то есть, как обычно, находим workaround, пока живем на нем, параллельно пилим системное решение.
А эта команда, которая была, это были опытные разработчики?
Да.
Может быть, они там, знаете, как бывают команды, которые придумали, что они работают по какой-нибудь методологии, по скраму, например, и там у себя в тайне делают этот скрам, никому ничего не показывая.
Могло быть такое. Ну, потому что у меня сложилось ощущение, что действительно разные подходы к тому, как мы как заказчики привыкли, что мы разрабатываем, и они как разработчики привыкли, что они разрабатывают. Они привыкли большинство решений принимать сами, без участия заказчиков, мы наоборот.
А было вот то, что вы говорите, похоже на действительно различие в культуре. То есть команда разработки живет как бы в своей культуре, а вы, наверное, там в другой немножко. И вот у вас конфликт возник в этом, не состыковались. Или просто они были лентяи, ничего не хотели делать?
Нет, лентяями их не могу назвать. То есть всегда думали, всегда их решения были продуманы, делалось много, но делалось не туда.
Интересно. Ну, а может быть, кто-то из вас, ну, я так понимаю, судя по результату, это команда разработки, не вписывалась немного в культуру компании? Такое тоже бывает. Знаете, как в компании принято все делать по документации, все строго по процессам, каждый шаг записывается, а разработчики нахватались каких-нибудь новых веяний, да, и просто вот команда не вписывается в культуру. Такое тоже я видел, случается.
Тоже, похоже на то.
Похоже на то, да? Ну, а... ну, хорошо, понятно. Ну, вот тут нам пишут комментарии. Что же нам пишут? Прежде чем приступать к разработке, требования должны быть согласованы и утверждены. Ой, ну это тоже, как сказать, это один из элементов культуры, да, который, в общем-то, не везде сейчас используется.
Ну, вот у нас они утверждались, но при этом, когда по факту получалось не так, они либо говорили, ой, извините, мы исправим, либо, ой, мы считаем по-другому. Это не помогало.
Вот рассказываю, что программисты будут постоянно пытаться осчастливить через правильный код. Ну, я зачитываю текст, который видят все, да, но, может быть, его имеет смысл озвучить, да. Поможет показать, как изменились показатели процессов до и после, только после того, как программистам указали точные метрики, на которых они могут сосредоточиться. О, вы знаете, какая это проблема, найти точные метрики, на которых могут сосредоточиться программисты. Собственно, это тоже часто заканчивается тем, что команда разработки уходит. Ну, Денис, я имею в виду Дениса Бескова, у тебя есть что сказать по этому поводу, по этому кейсу? Я тебя призываю...
Я думаю, что да. Да, то есть у меня на самом деле пока что больше вопросов, чем какие-то комментарии, потому что, ну, то есть у меня есть такая базовая установка, что есть процесс разработки требований, есть процесс разработки софта, есть процесс управления требованиями, да, то есть у нас разработка софта должна быть организована либо по скраму, либо с помощью какого-то процесса управления требованиями, ну, более классического формального. То есть у нас есть человек, который обычно вот в этом кейсе тоже присутствовал, да, это руководитель проекта, который как раз выступает неким организатором, модератором всей этой деятельности. Он как бы договаривается с заказчиком, он договаривается с программистами, организует между ними контакт, взаимодействие, так, чтобы они понимали, каждая сторона, кто что получит. И есть такое понятие, называется разработка по требованиям. Если есть какой-то реестр требований, либо там бэклог там в скраме, да, то в этом бэклоге должны быть написаны вещи, которые, как мне кажется, заказчик хочет действительно, и которые команда подписывает, говорит, что типа да, мы это будем делать. Значит, дальше возникает вопрос про то, насколько эти требования однозначно понимаются, есть ли какие-то тесты, которые подтверждают, что это будет сделано так. Потому что если программисты сказали, типа, да, мы это сделаем, потом этого не сделали, то по-хорошему PM должен просто у них не принять работу. Сказать, дорогой друг, ты поработал там 4 часа, там 40 часов, да? Но твоя работа не принята, потому что она не соответствует требованиям, не соответствует тестам. Поэтому ты, конечно, зарплату получишь там, да, за это время отработанное пока что, но ты работу свою не сделал, да? То есть фактически это получается скорее задача, как мне кажется, PM, который не выстроил эту работу, не организовал по каким-то мотивам, но мне так кажется, с этой стороны. Просто не сделал свою работу. Мне пока так кажется. Но опять-таки, как здесь пишет правильно нам в чате Андрей, если не ошибаюсь, да, про то, что сейчас мы слышим мнение одной стороны. Так, чтобы сделать нормальный, скорее всего, анализ ситуации, нужно послушать все стороны и узнать, что, возможно, просто там кто-то другой неправильно понял. Да, то есть есть какие-то, может быть, скрытые мотивы, там какие-то интересы, которые мы сейчас не знаем, не понимаем. Какие-то акценты, аспекты ситуации, которые нам сейчас не видны. Вот, и может оказаться немножко по-другому. Вот. Но обычно у меня такой подход. Если есть в команде, в компании PM, это очень здорово, классно, потому что в многих компаниях его нету. А заказчик общается с разработчиками, с лидами сами напрямую. Вот, и то есть задача PM – организовать разработку по требованию. Если он не организует разработку по требованию, не повторяет заказчика, значит, он плохо выполняет свою работу, по сути, я считаю так. Потому что фактически любая команда с точки зрения проектного управления – это, скажем, ну, это его руки, которым может управлять, он может их выбирать, он может их там мотивировать, может демотивировать, может их менять, может объяснять, как бы их настраивать. Поэтому это работа PM, я считаю. Ну, вот тут напишут по поводу метода разработки, задачи разработчиков. Ну, я не очень понимаю, что такое метод разработки, потому что есть метод разработки, допустим, domain-driven design или там test-driven design. Это вот метод разработки или нет? А метод, допустим, разработка по итерациям, это вот метод разработки или нет? То есть, мне кажется, все-таки заказчику не все равно, идет ли разработка по итерациям, либо нет, потому что итерации, они, как мы понимаем, они там снижают риски, да? Заказчик быстрее там получает обратную связь, команда получает быстрее обратную связь и прочее, прочее. Поэтому это совместно все-таки вопрос, как организуется процесс разработки. У нас на эту тему будет, скорее всего, прям отдельная встреча, которая будет посвящена не коммуникации, а именно процессу разработки, да, как, точнее, процессу коммуникации именно в контексте требований, в контексте управления проектом, как организуются процессы. Да, то есть не коммуникация как таковая, а именно процессы, какие задачи делает кто и почему, какие задачи идут в разработку и почему и так далее. Это будем отдельно. Вот, как-то так. Я это вижу.
Ну что, я думаю, наверное, да, спасибо. У нас времени уже, получается, 45 минут нашего выпуска. Проблему обозначили, точно так же мы запустим ее обсуждение. Надеюсь, что что-то вы уже из сегодняшнего обсуждения получили, Матвей, да? Спасибо вам большое. Я предлагаю на этом пока остановиться в обсуждении наших кейсов. Вот. И прежде чем мы завершим, да? Нам Денис еще расскажет про, анонсирует еще один метод общения, в котором в том числе мы будем обсуждать поднятые проблемы. Сейчас я предоставлю слово Денису. Да, Денис, готов?
Да, да, готов. Да, значит, буквально сегодня такая возникла идея из параллельных кругов. Значит, сейчас по всему миру активно реализируется и распространяется такой сервис для профессиональных чатов, называется он Slack. Опять-таки, как вот я об этом говорил раньше, да, то есть, что мне нравится, там низкий порог вхождения, то есть там бесплатный вход для тех, кто начинается. И он начинает местами вытеснять Skype по ряду причин. Вот, и мы решили на этом Slack запустить, в общем-то, свой собственный внутренний чат профессиональный, который касается сообщества. Вот, а сейчас я могу вам, наверное, дать, скинуть ссылку на его анонс в нас в группе, сейчас вкину в чат местный, да. Значит, идея такая, что он позволяет работать с группами, подгруппами, позволяет достаточно мощно делать поиск, позволяет прикладывать файлы, там, давать ссылки и, в общем-то, такой некий инструмент для, ну, нового поколения, да, для общения, прежде всего, проектных команд, но я думаю, что для общения таких профессионалов, как мы с вами, да, тоже это будет полезно, то есть можно будет общаться между конференциями, между выпусками радио, может быть, общаться, задавать какие-то вопросы, советоваться. И более того, там как бы создана такая, как мне кажется, получается некоторая изолированная среда, то есть это не так публично, как в Фейсбуке, там, да, где-то там на форуме. Все записи, которые там будут видны, они будут видны только участникам сообщества, участникам группы, которые они находятся, то есть такой некий закрытый чат. Вот, поэтому я предлагаю вам туда присоединиться и вообще-то любые свои там идеи, вопросы, там какие-то интересные ссылки, пытаться ими делиться и общаться в этом чате. То есть в том числе мы там будем, скорее всего, собирать информацию про то, что станет темой следующих выпусков, да, то есть как это более динамично, активно обсуждать, то есть с вами не только через заявку на участие там в радио, но и через какие-то там темы, которые сейчас горячие там по результатам чата, обсуждения. Вот, поэтому присоединяйтесь там, да, и надеюсь, что будем с вами общаться, продолжать общаться между выпусками, делиться своими знаниями, там, проблемами, интересами и прочим. Как-то так.
Ну да, как мы говорили, для этого мы затеяли это радио, чтобы мы узнали друг друга поближе, и у нас всегда найдутся темы для разговора, да. Ну что ж, я, наверное, мы на этом будем заканчивать выпуск. Я на правах ведущего, да, это я говорю. Тут у нас, конечно, должна быть отбивочка, как у профессионального радио, но мы пока еще не обзавелись, все со временем появится. Да, следующий выпуск у нас планируется через 2 недели. Это будет по нашему календарю 4 июня. Мы, конечно, об этом тоже всех известим. Вот, я прошу всех, кто сегодня участвовал, обязательно присылать нам свои отзывы, и плохие, и хорошие. Все, что вы... Насколько соответствовало ожиданиям это радио, какие предложения вы можете внести, что понравилось, что не понравилось особенно, для того, чтобы мы могли выпуск делать все лучше и лучше. Ну, а кроме того, вот у нас сегодня были люди, которые хотели поучаствовать в обсуждении голосом, да, но, к сожалению, не смогли подключить микрофон. Если у вас есть такое желание, ну, на самом деле, мы перед этим выпуском рассылали приглашение всем, кто подписался на радио, с предложением поучаствовать в дискуссии. Да, и тем, кто откликнулся, вот как вы видели, мы дали возможность протестировать подключение с микрофоном. Если у вас возникают сложности с подключением микрофона, обращайтесь ко мне, мы с вами найдем время, попробуем, проверим, и вы будете знать, как им пользоваться. Ну вот, на этом я, наверное, все. Теперь я попрошу коллег сказать, что они думают по этому поводу. Может быть, я что-то забыл. Денис, давай скажи, пожалуйста.
Да, у нас сейчас 21:50. Я думаю, что мы будем укладываться в полчаса. Пока что этого не получилось. Мы там размазались почти до часу. Спасибо вам за участие, за внимание. Вот. И подождем вас в следующих выпусках радио. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему чату, к нашему сообществу. Задавайте вопросы, пишите. Будем вместе, надеюсь, общаться, развиваться и делать много интересных мероприятий. Спасибо.
Я также хочу сказать спасибо всем участникам. В течение 2 дней я Денису и Матвею вышлю конспект рассказа, спрошу, все ли так у меня записано. Дальше этот рассказ после вашего согласования будет размещен в нашем общем пространстве, где мы общаемся, вот этот новый сервис Slack. Не знаю, как правильно назвать. И там, собственно, продолжится обсуждение по этим кейсам. Будут зафиксированы выводы, которых мы достигли здесь, и также будут привлечены эксперты, которые также дадут свои комментарии. У меня все. Спасибо всем.
Ну что, еще раз спасибо всем участникам. И на этом мы наш первый выпуск завершаем и ждем ваших отзывов. Да. Всем спасибо, как говорится, да, и до свидания.